Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 452-я беседа у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к 4-й книге царств. Мы читаем 20-ю главу сегодня, и мы говорим о царствовании одного из самых праведных царей Южного царства, Иезекии. Про него сказано, что не было такого, как он до него, и не будет после него. Кстати, праведный царь один, ну вот реально праведный, еще будет, но Иезекия действительно оказывается непревзойденным. Сравнивается он ни с кем иным, как с Давидом, и это серьезное сравнение. Но в 20 главе перед нами и испытание Иезекии, и его провал. Да, у Давида тоже был свой провал. Когда мы сравниваем Иезекию с Давидом, надо понимать, что провал есть и у того, и у другого. Но начинается все-таки с испытания. Испытание это знакомо каждому из нас, кому приходилось слышать неутешительный диагноз в свой адрес. Первый стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно». Вот диагноз прямо здесь. Смертельно. Я думаю, кстати, по контексту, я думаю, что у него был рак. Это была раковая опухоль, которая проявлялась на теле. Вот какое-то уплотнение, которое было видно на теле. И читаем мы, «И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». На самом деле уже здесь проявление Божьей милости к царю Иезекии, потому что предыдущие цари умирали без посещения пророком. Вот это воспринимается как что-то новое, потому что до сих пор такого не было. Обратите также внимание на то, что пророк говорит не от себя. Он передает Божье слово. Иезекия поступал праведно перед Богом, как Давид, отец его, и ни до, ни после него не было такого царя, как он. И Господь ему отвечает, Господь с ним разговаривает. И Иезекия поддерживает этот разговор. Да, это тяжелая ситуация, но Иезекия не замыкается в себе. А второй стих. «И отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И тут мы читаем дальше, «И заплакал Иезекия сильно». Это очень важное событие, не случайно описано оно в Писании трижды. Во-первых, здесь, во-вторых, во второй книге Паралипоменон, 32 глава, еще будем это читать. Ну и также в 38 главе книги пророка Исаии. Вот описание этого события. И в каждом из этих фрагментов есть что-то новое. Мы с вами эти фрагменты будем читать обязательно и увидим разные грани события. Перед Исаией стоит очень трудная задача провозгласить дату смерти. Да, каждому человеку назначено один раз умереть, однажды умереть, а потом суд. Но при этом все-таки каждому из нас так или иначе хочется жить. Ну, я знаю, что есть исключения. Я знаю, что есть люди, которые уже говорят, Господи, возьми меня к себе. И, кстати, если человек при этом уповает на Бога, то в такой просьбе, в такой молитве ничего страшного нет. Он ведь не берет ситуацию в свои руки. Он обращается к Богу и просит помощи Божией. И вот это важно заметить. С другой стороны, большинство из нас все-таки хотят жить. И Иезекия также хочет жить. Мы осознаем незавершенность, недоделанность. Я вспоминаю письмо одного пастора, к которому поставили очень серьезный диагноз, сказали, что ему очень мало осталось жить, и вот он разослал письмо своим друзьям. А в письме были такие слова. «Когда ты понимаешь, что жить тебе осталось недолго, ты вдруг начинаешь совсем по-другому оценивать все, что у тебя есть. И вот мои любимые гаджеты и даже машина для меня сейчас далеко не столь ценны, как это было раньше. А вот моя семья, мои близкие люди стали гораздо более ценными». Такой переворот происходит в сознании, когда мы встречаемся со смертью, когда мы находимся на краю вот этой... Нет, не пропасти. Я хочу сказать, на краю вечности. Но борение это ведь присутствует в каждом человеке, у каждого из нас. Обратите, пожалуйста, внимание, что перед молитвой Иезекия отворотился лицом своим к стене, но в молитве он все-таки молится Господу. Тут тоже второй стих, он великолепен. Да, с одной стороны, ведь здесь присутствует пророк Исаия, а Иезекия фактически говорит: ребят, не трогайте меня. Он отворачивается к стене. И я не склонен его или кого-то другого за это осуждать. Лицо его обращено к стене, но молитва его к Господу — это гораздо лучше, чем обратиться лицом к небесам, но молиться, упираясь в стену отчаяния. И вот молитва услышана. Интересно, что Бог фактически услышал слова Иезекии, которые сводятся к тому, что «не хочу умирать». Знаете, я устал от христиан, которые вкладывают свои пожелания в уста Богу. Говорят: «помолись за этого человека». Ну а что за него молиться, Бог уже решил его забрать. Или: «а что за него молиться, Господь его все равно оставит». Когда мы молимся за людей, которые серьезно больны, очень важно понять и их внутреннее состояние, духовное состояние. Готовы они к встрече с Богом или нет? Ну и, собственно, сами они. Хотят они вознестись к Нему, или они понимают, что у них что-то не сделано еще здесь, на земле? Я думаю, Иезекия понимал, что на земле есть много еще не сделанного. Интересно, что в этом тексте, в этом рассказе Исаия за него даже не молится. Исаия передает Божие Слово, потом уже собирается идти домой. И вот 4 стих. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В 3-й день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Вот такой ответ. Ответ, на самом деле, многогранный. Тут много интересного. Давайте по порядку. «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего». Сразу отсылка к Давиду. Вот сразу этот критерий здесь появляется. «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои». И молитва и слезы в данном случае оказываются важными перед Богом. Он видит сокрушение наше, он видит наше эмоциональное состояние. Теперь смотрите, начинается ответ на молитву. «Я исцелю тебя». Это даже после того, как болезнь казалось болезнью к смерти. И при этом в 3-й день пойдешь в дом Господень. Я думаю, что в случае Иезекии это случится не по принуждению, а по внутреннему расположению сердца. Иезекия и так с удовольствием ходил в дом Господень. Это не указание, что ты должен будешь пойти в дом Господень, а что ты сможешь туда пойти. Ты побежишь туда. Дальше. «И прибавлю ко дням твоим 15 лет». Это неплохо, правда? То есть он четко говорит Иезекии, сколько времени тот будет царствовать. Кстати, эти 15 лет далеко не столь однозначны, потому что главные свои ошибки Иезекия совершит именно в эти добавленные 15 лет царствования. Ну и вы помните это противостояние? Я думаю, что вот это первое, о чем услышал Иезекия. 15 лет? Классно, но это что, мне 15 лет еще с ассирийским царем бодаться? Нет. Бог отвечает: «И от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей». И дальше причина и основание. «И защищу город сей ради себя», то есть самого Бога, своего имени, «и ради Давида, раба моего». Опять то основание, которое мы с вами уже видели. То есть все будет, Бог спасет, Бог исцелит, и опять не ради Иезекии, а ради Давида. Бог открыл Иезекии, что его жизнь продолжится еще 15 лет. И при этом Бог использовал естественные средства, а также и сверхъестественные. То есть тут есть и то, и другое. 7 стих. «Сказал Исаия: возьмите пласт смокв, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». Я думаю, что были здесь конкретные медицинские качества этих смокв, но было также Божие действие. То есть это не просто лекарство, а это в данном случае Божие средство. В другом случае оно могло и не помочь. Это нужно было сейчас, вот для данного конкретного больного, которого Бог решил исцелить. Кстати, сегодня мы с вами можем и должны идти к врачу, когда болеем, но при этом можем и должны обращаться к Господу. И вот 8 стих очень четко говорит о состоянии Иезекии. Я думаю, что он в шоке. Да, он видит это внезапное, чудесное исцеление, но ведь ему обещано еще 15 лет. Как это проверить? Помните тот самый вопрос, который мы уже ставили? Вопрос о подлинных пророках и лжепророках. Должно быть пророчество или часть пророчества, которая исполняется. И по этой части можно проверить все остальное. Если исполнилось это, то исполнится и все остальное. И вот 8 стих. «И сказал Иезекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» Тут даже Иезекия опережает самого себя. В принципе, дождаться третьего дня — это ведь недолго. Но он видит, что вот эта опухоль ушла, или, как мы читаем здесь, этот нарыв ушел. Я, кстати, именно поэтому отчасти думаю, что это не просто обычный нарыв, это действительно нечто более серьезное. Даже когда все это ушло и Иезекии стало лучше, он все равно спрашивает, какое знамение, что я исцелюсь, потому что ведь он, в общем, был смертельно болен. И 9 стих. «И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней? Или воротиться на 10 ступеней?» Когда мы идем вперед, или когда солнце движется, а точнее земля движется вокруг солнца, тень, в принципе, и так идет вперед. И вот Иезекия это и замечает. 10 стих. «И сказал Иезекия: легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». Ну, то есть пусть оно будет вспять. А что, если Бог не исцелит? А что, если в нашем конкретном случае тень не подвинулась бы? Кстати, доводя эту аналогию до конца, тогда и Исаия не высказал бы такого пророчества. В данном случае пророчество уже сказано. И вот поэтому именно в тот момент было важно его подтверждение. А что, если в нашем случае так не будет? Знаете, когда мы говорим «да будет воля твоя», это про любую волю. В случае болезни это и про исцеление это, и про смерть. Я думаю, что Иезекия хочет, чтобы Бог дал ему еще царствовать и еще править. Но когда мы молимся «Да будет воля Твоя», смысл как раз и состоит в том, чтобы принять эту волю любой. И вот 11 стих в нашем случае. Иезекия получает знамение от Бога. «И возвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на 10 ступеней». И вот это было подтверждение того, что произойдет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше перед нами страшная вещь. Некоторые скажут, что дальше царь Иезекия совершает грех. Я думаю, что это все-таки не был грех, это просто была глупость. Есть разница между грехом, как нарушением Божьей праведности, и глупостью, как нарушением Божьей мудрости. Однако практические последствия и того, и другого бывают весьма плачевными. Некоторые комментаторы, кстати, некоторые проповедники скажут, что следующий поступок Иезекии – это грех против Бога. Я не думаю, что это так. Но последствия действительно были весьма и весьма плачевными. Правда, есть одно обоснование для тех, кто считает, что все-таки это был грех. Дело в том, что в данном случае глупость совершается из-за некоего греха, который начинает укореняться в сердце Иезекии. Ну что ж, я все вокруг да около. Давайте почитаем. Итак, Иезекия получает исцеление. Иезекия хочет найти себе также союзников. И вы помните, что серьезная проблема – это Ассирия. Иезекия волнуется по поводу Ассирии. С Ассирией, конечно, никакого союза не получится. Союза с Сирией тоже быть уже не может, ну, потому что она фактически разорена. Но есть же еще Вавилон. И вот Вавилон или Халдеи, жители Вавилона, появляются в этой картинке в 12 стихе. «В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Иезекии, ибо он слышал, что Иезекия был болен». Интересно, что этот царь Вавилонский слышал о болезни Иезекии, но он еще не успел услышать о его чудесном исцелении. И вот царские письма и царский подарок. Дорогой, наверное. Иезекия получает этот подарок. А он уже исцелен. 12 стих. Иезекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. Большой вопрос – зачем? И есть, по крайней мере, два ответа. Один ответ мне, честно говоря, нравится больше. Он для того, чтобы заручиться поддержкой вавилонского царя, для того, чтобы показать Вавилону свое могущество, ну и, в принципе, доказать, что мы, Израиль, мы достойный союзник. Это примерно так же, как в некоторых случаях от нас требуется банковская справка, чтобы показать, сколько у нас есть на счете, насколько нам можно доверять. Но даже в этом случае все-таки есть проблема. Действительно ли нужно расшаркиваться перед этим вавилонским царем? Как говорилось в одной сказке, которая была весьма популярна в 80-е годы уже прошлого века, перед кем ты, старый бес, тут разводишь политес. Да, вот а надо ли было туда лезть? Но есть еще одно предположение. Говорят о том, что он показывал все это из-за уже зарождавшегося в нем тщеславия. Ему хотелось показать, что он не уступает другим. И он действительно был сильнее других, потому что Бог с ним. А он начинает хвастаться своими владениями. И не случайно появляется пророк Исаия. 14 стих. «И пришел Исаия, пророк, царю Иезекии, и сказал ему, что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» И сказал Иезекия, «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». Кстати, скоро, ну как скоро, ну да, относительно скоро, эта далекая земля станет для Израиля очень-очень близкой. Но пока вот так. 15 стих. «И сказал Исаия, что они видели в доме твоем?» И сказал Иезекия, «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». Иными словами, он, конечно, не дал им ключ от квартиры, где деньги лежат, но экскурсию по этой квартире он провел по полной программе. 16 стих. «И сказал Исаия Иезекии, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И вот это был шок. И все-таки принимает Иезекия это слово. 19 стих. «И сказал Иезекия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал. «Да будет мир и благосостояние». И тут убийственная вещь. Послушайте, обратите на это внимание. «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Вот ему говорят, что Израиль уведут в Вавилон. Ему говорят, что его сыновья будут евнухами. Ему говорят об этом страшном испытании, которое грозит Израилю, которое уже грядет. А он тут «да будет мир и благосостояние во дни мои». Фактически он говорит следующее. «Пусть будет благо это все. Только после меня». И вот эта последняя фраза, которую мы от него слышим в этой книге. И дальше читаем. «И почил Иезекия с отцами своими. И воцарился Манассия, сын его, вместо него». Манассия был нечестивцем. Манассия был негодяем. Это был один из самых страшных, один из самых мерзких, а то и самый мерзкий правитель Иудеи. Теперь я скажу нечто такое, что может быть спорным. Я иногда делаю догматические такие утверждения. Ну, говорю, что вот только так, а не иначе. А в данном случае это предположение, я не одинок в этом предположении, думаю, что Бог полагает так же, хотя не знаю, я знаю других библейских комментаторов, которые также предполагают. Так вот, я считаю, что Иезекия должен был умереть на 15 лет раньше. Вот этот бонус в его жизни оказался отрицательным, потому что именно в это время произошли три вещи, которые круто изменили его жизнь. Во-первых, как мы читали с вами, он показал богатство Иудеи царю Вавилонскому. А не надо было это делать. Да, конечно, посланникам показывал. Но посланники, это ведь они представители царя. Царь очень быстро все узнал. Во-вторых, у него родился сын Манассия. Пожалуй, самый мерзкий, самый отвратительный из всех царей Иудеи. В-третьих, его сердце наполнилось гордыней. Я считаю, что причиной вот этого его хвастовства перед слугами царя Вавилонского была, конечно, его гордыня. Ему просто хотелось, извините за выражение, повыделываться. Ничего хорошего из этого не получилось. Я не знаю, как это произошло. Я Не могу сказать причины, какие-то такие механизмы случившегося. Хотя, честно говоря, меня это поражает. Да? Ведь перед нами праведный человек. Перед нами человек, который стремится к Господу. И вдруг вот эта гниль, вот это зло проявляется и в нем. Я не случайно говорил о том, что эти события описаны в Писании трижды. И вот очень важное здесь напоминание. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. «Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Вот подтверждение моих слов по поводу его гордыни. Я бы рад был взять их назад, но не могу. Книга Паралипоменон не дает такой возможности. Было бы лучше, если бы Иезекия умер вовремя. Кстати, если вы болеете, придите к настоящему специалисту с большой буквы. Придите к настоящему эксперту с большой буквы. Если он призывает вас к себе, примите это как благодать. Если дает исцеление, примите как милость. Относятся, кстати, эти слова не только к вам, друзья, но и ко мне тоже. В следующий раз продолжим, хотя нелегко нам будет после Иезекии про Манассию говорить. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.